Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 февраля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В парламенте Великобритании состоятся дебаты по вопросу о введении санкций против российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. Митт Ромни лидирует на очередных праймерис в США, в штатах Аризона и Мичиган. Руководители детских и юношеских центров досуга в Москве жалуются на захваты своих помещений, осуществляемые при бездействии или с помощью муниципальных властей. И главная тема нашей программы. Начинаем подводить итоги предвыборной президентской кампании. Чем она вам запомнилась? Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 5 градусов, днем потеплеет до минус 2, вечером минус 6, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге минус 4, минус 5, в течение всего дня будет идти снег. До президентских выборов в России осталось 4 дня. Сегодня один из кандидатов, премьер-министр России Владимир Путин, в Москве встретится со своими доверенными лицами, экспертами, главными редакторами газет и телеканалов. Масштабное мероприятие, которое состоится в Манеже, оплачено из избирательного фонда кандидата и неофициально преподносится как подведение итогов предвыборной кампании. Пользуясь отчасти и этим поводом, подвести эти итоги решили и мы. Конечно, с вашей помощью, уважаемые слушатели «Радио Свобода», чем вам запомнилось? Помнилась нынешняя предвыборная кампания. Митингами сторонников и противников Путина, скандалами вокруг известных персон, снявшихся в агитационных роликах, чем-то другим, какие-то отличия от предыдущих предвыборных кампаний. Возможно, вы захотите поделиться этими мыслями с нами и с другими слушателями «Радио Свобода». Работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Мы начнем принимать ваши звонки примерно через 20 минут, но уже сейчас ждем ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801, пейджер 660 1046, это московский телефон. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И я внимательно читаю комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы происходит, как всегда, в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные комментарии я также прочитаю в эфире нашей программы. Чем вам запомнилась нынешняя предвыборная кампания? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
Мне понравилось ужасом. Все крутится вокруг Владимира Владимировича Путина. Уже пиарить начали якобы по покушению. Было оно, не было. Ну, смотрите, какой у нас герой. И до того скромница. На него покушение. И никто не знал. И только сейчас перед выборной кампанией вознесся Владимир Владимирович над страной.
Все-таки зажимают оппозицию. Пиар вот Путина, он налицо. Все, значит, Путин, Путин, а остальные ничто.
Тема национальная. Удмуртка. Это в связи с тем, что местный губернатор сдал это место, продал. И представитель коренного народа Удмурт остался без мандата в Государственной Думе России. И эту тему, по сути дела, коммунисты подхватили и ее протащили до президентской кампании. И качественно в каждом номере «Новое время Удмуртии» они, по сути дела, ее...
Я практически не вижу агитации за всех прочих кандидатов. Зато, конечно, Владимир Владимирович Путин у нас из каждого бюджетного лица сыплется постоянно. Впечатление такое, что большая неуверенность в себе. В ход идут какие-то самые худшие советские образцы риторики, там проклятая рука Запада, пятая колонна и враги среди нас, враги по периметру границы.
Конечно, в этом году очень интересная предвыборная кампания. Напрямую теперь транслируются все публичные мероприятия оппозиции. У нас в Ижевске, например, проводились публичные мероприятия, но никаких когда по телевизору данное мероприятие не транслировали. То есть самую такую вот информацию можно узнать только из интернета. Тоже у нас был митинг такой проводился, который закончился цепью вокруг дома президента. Драконы выпустили вольное плавание.
Предвыборная кампания запомнилась мне в основном своей безнадежностью. Если в предыдущие годы кандидаты в президенты хоть как-то старались старались, бороться или делали вид, что они сбоются. Сейчас вроде как сам кандидат в президенты не сомневается в том, что он победит. Все это немножко вяло, тихо и как-то уныло. Ну и гадко.
Нынешняя кампания запомнилась тем, что она на редкость незаметна. Я ее практически пропустила. Если бы не объявление на двери подъезда, я бы, наверное, даже не знала, что у нас выборы.
Наверное, наглостью. В наглую там показывают на белое, говорят черное. Несмотря на все законы, призванные там оградить власть от конкуренции, она, тем не менее, эти законы нарушает и даже их не может соблюдать. Идиотские статьи Путина программные, которые, если он кандидат, так почему они не оплачены? А если он просто так, так почему именно сейчас? И совершенное бесстыдство всех вот этих органов власти, всей этой прокуратуры, всех этих избиркомов, доверенных лиц, которые, вот, ну, мне кажется, совсем не стесняются. Вот главное впечатление, пожалуй.
Мне запомнится эта кампания тем, что я себя удивила, потому что заинтересовалась политикой. Меня, например, очень Гребенщиков удивил. 20 лет мое мнение о нем формировалось, в одночасье поменялось. Я убедилась, что люди моей страны поделились пополам, и половина-то перемен очень сильно боится. Еще второй момент страха, но уже моего личного, ну хотя я думаю, что не только моего личного, многие этого боятся. Мне скоро 40 лет. Я испугалась, что до перемен я могу не дожить.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, чем запомнилась им нынешняя предвыборная кампания. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Парламент Великобритании во вторник принял решение провести дебаты о введении санкций против российских официальных лиц, причастных к делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Дебаты состоятся 7 марта, а заявку на них подал член Палаты общин Нижней палаты британского парламента Доминик Рааб. С ним побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Еще в понедельник под заявкой на слушание в Палате общин парламента Великобритании стояли подписи троих бывших министров иностранных дел страны. Во вторник подписи стало 5. Это люди, которые имеют опыт внешнеполитической деятельности и отношений с Россией. Речь идет о деле Сергея Магнитского и о возможных прицельных санкциях против людей, причастных к его смерти, наподобие того акта, который принял Конгресс США против людей из списка сенатора Кардина. Почему член парламента Доминик Рааб вышел с этой инициативой?
Мы хотели, и не только в связи с делом Сергея Магнитского в России, но и в связи с нарушениями прав человека в Сирии и других странах, поддержать и развить механизм прицельных санкций. Нам разрешили провести полноценные дебаты по этому поводу, и теперь у нас есть шанс, что Палата общин проголосует за то, чтобы призвать правительство вводить такие вот обязательные прицельные санкции. Эти дебаты пройдут 7 марта. Частично эта дата обусловлена распорядком работы парламента, но частично и тем, что происходит в России, предстоящими президентскими выборами, нашим беспокойством по поводу соблюдения законности в этой стране, беспокойством по поводу посмертного расследования против Сергея Магнитского, не говоря уже о том, что происходит в арабском мире. Это правильное время для того, чтобы парламент сказал свое слово.
Почему дело Сергея Магнитского вызывает столь пристальное внимание на Западе?
По-моему, он стал символом реформ. Он вскрыл самый крупный случай махинаций с налогами в российской истории, а потом практически по-кавкиански был посажен в тюрьму теми же самыми людьми, против которых он дал показания. И тот факт, что его подвергали пыткам и оставили умирать, на мой взгляд, просто не мог оставить людей равнодушными. А в дополнение к этому, конечно, есть чувство, что не только те, кто совершил это преступление, но и те, кто его покрывал, должны ответить перед законом. Невозможно, конечно, на все нарушения прав человека в мире отвечать военными действиями или экономическими санкциями. И, конечно, Великобритания хочет иметь нормальные отношения с Россией. Сотрудничество в борьбе с терроризмом, экономическое сотрудничество и так далее. Но все-таки есть ощущение, что такого рода дела, как дело Сергея Магнитского, игнорировать просто невозможно. Оно слишком вызывающее. И мы хотим выразить наш протест и добиться правосудия, когда совершаются такого рода преступления.
Мы беседовали с автором заявки на слушание по делу Сергея Магнитского в парламенте Великобритании, членом Палаты общин Домиником Раабом.
Рассказывала Ирина Лагунина. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани спасатели завершили расчистку завалов на месте обрушившегося жилого дома. Как сообщил представитель Южного регионального центра МЧС, все погибшие под завалами рухнувшего здания опознаны. При взрыве погибли 10 человек, 15 получили ранения. Государственная Дума России приняла в первом чтении 3 президентских законопроекта о реформе политической системы. В Москве переговоры представителей оппозиции с чиновниками мэрии о митинге 5 марта закончились безрезультатно. Мэрия не разрешает проводить акцию на Манежной площади, предлагая Болотную, с чем не согласны оппозиционеры. В подмосковных Химках предотвращено нападение на склад. Во время спецоперации убиты 5 нападавших, сообщает агентство «Интерфакс». По сведениям другого агентства РИА Новости, ранение получил сотрудник спецназа МВД. Страны Европейского Союза решили отозвать своих послов из Минска в знак солидарности с послом Польши и представителем ЕС, которым белорусские власти предложили выехать из страны. Таким стал ответ Минска на санкции ЕС против Белоруссии. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 95 копеек, евро 38 рублей 91 копейка. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Обещают ли реальную демократию президентские поправки в закон о выборах? Дискутируют политолог Алексей Макаркин и политики Сергей Глотов, Андрей Дунаев и Максим Рохмистров. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас возвращаемся к российским новостям. В Орле 4 марта вместе с выборами президента состоятся довыборы депутатов городского парламента. В отличие от выборов в Государственную Думу, кандидаты от партии власти на этот раз стараются не афишировать свое членство в «Единой России». Вместе с тем стало известно, что избирательная комиссия Орловской области официальным постановлением признала, одна из участвовавших в прошлых выборах партий является партией жуликов и воров. Об этой в некотором роде анекдотической ситуации рассказ нашего корреспондента в Орле Вадима Медовщикова.
После скандальной отставки с поста мэра города Орла Виктора Сафенова на Орловщине наступило политическое затишье. В отличие от прошлых выборов, когда от обилия символики «Единой России» рябило в глазах, ситуация кардинально поменялась. На орловских улицах все чаще встречаются рекламные баннеры ЛДПР и КПРФ. «Справедливая Россия» больший упор сделала на адресное распространение печатной продукции. Также работают и коммунисты. А вот единороссы в Орле скромно молчат. Наряду с выборами президента страны в областном центре пойдут до выбора 4 депутатов Горсовета. Дело в том, что бывшие депутаты повысили свой статус до звания областных депутатов, и места освободились. Интересная тенденция. На выборах в Горсовет участвуют 4 политические партии и самовыдвиженцы. Поскольку кандидаты от партии власти в подавляющем большинстве отказались от использования партийной символики и упоминания «Единой России» в своих агитационных материалах, кто выдвинут кандидатом в депутаты от «Единой России», можно определить двумя способами. Первый. Оппоненты единороссов обязательно указывают свою партийную принадлежность или самовыдвижение. А второй. Посмотреть данные о кандидатах на сайте Орловского облсберкома. Там партийная принадлежность указана. Тем временем получила свое документальное подтверждение наличия в Орле еще одной политической организации, не зарегистрированной Минюстом, в которой нет фиксированного членства, но которой знает каждый житель России. Координаторам оригинального отделения Ассоциации «Голос» удалось получить в Орловской областной избирательной комиссии копию постановления 3 декабря 2011 года за номером 27/222-05. Оказывается, 2 декабря прошлого года в облсберком поступила информация о распространении в Орле ленточек и значков с логотипом против партии жуликов и воров и изображением медведя, несущего в зубах мешок. Срочно созванный заседание рабочей группы установило: информация об оплате данных материалов и средств избирательных фондов, сформированных участниками выборов для проведения избирательных кампаний на территории Орловской области, экземпляры ленточек и значков с логотипом против партии жуликов и воров, изображением медведя, несущего в зубах мешок, до начала распространения группы физических лиц в избирательную комиссию не поступали. Таким образом, изготовление и бесплатное распространение указанных материалов в период избирательной кампании противоречит требованию избирательного законодательства. Конец цитаты. И тогда на свет за подписью председателя Орловского облсберкома Вадима Соколова явилось постановление, обязывающее орловских полицейских пресечь распространение, установить изготовителей и источник оплаты агитационных материалов против партии жуликов и воров, рассказывает орловский правозащитник Дмитрий Краюхин.
Самая большая тайна, принимала ли участие в выборах на территории Орловской области партия жуликов и воров. Тут выбор очень прост. Либо в облизбиркоме сидят идиоты, не знающие закона, либо они предполагают, что какая-то какая-то из партий, участвующих в выборах, является партией жуликов и воров. Вообще, я склонен предполагать первый вариант. Потому что, если предположить второй, то все выглядит совсем плохо. Ну, как предположить, что какая-нибудь из парламентских партий является партией жуликов и воров?
А есть какая-то информация, как выполняется это постановление?
Есть информация. Данное постановление не выполняется никак. Когда в Орловскую полицию поступило это постановление, то я не могу утверждать, могу высказать только гипотезу, что орловские полицейские усомнились либо в знании закона, либо, как бы помягче сказать интеллигентно, в состоянии членов избирательной комиссии, которые принимали это постановление. И они направили на всякий случай постановление вместе с ленточками и значками опытнейшему судебному эксперту Орловской области Марии Костромичевой. И та провела лингвистическую экспертизу. И она указала, что да, вообще-то в интернетах этих ваших самых ходит устойчивое словосочетание «партия жуликов и воров». Она даже указала, к какой из партий относится это устойчивое словосочетание. Но, сказала Костромичева, поскольку эта партия официально себя не самоидентифицирует как партия жуликов и воров, то признавать это агитации против партии этой самой невозможно. И нету тут ни состава преступления, ни даже состава административного правонарушения. После чего полиция прекратила дело об административном правонарушении в отношении ребят, которых задерживали за распространение этих самых ленточек и значков. Есть два близких понятия. Партия как общественно-политическая организация и партия как группа граждан. А здесь группа жуликов и воров. И вот избирком, судя по всему, стал на защиту группы жуликов и воров, что, конечно, не может не вызывать недоумения, ведь фактически избирательная комиссия Орловской области официально всей своей многогрудой массой встала на защиту лиц, совершающих общественно осуждаемые действия, я имею в виду жуликов, а также уголовные преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 158 УК РФ, я имею в виду воров.
Несмотря на всю анекдотичность ситуации, постановление Орловского облсберкома до сих пор не отменено. То есть, по мнению Орловского облсберкома, раздача значковой ленточек с логотипом против партии жуликов и воров и изображением медведя, несущего в зубах мешок, с юридической точки зрения противозаконно, а фактически ненаказуемо. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас рубрика «Сегодня в Америке». Несколько часов назад закрылись избирательные участки в Мичигане и Аризоне после того, как в этих штатах состоялись праймерис, предварительное голосование по выдвижению кандидатов в президенты от республиканской партии. О первых результатах рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, судя по всему, близок к победе на праймериз в Мичигане. К 8 часам утра по московскому времени при 90% подсчете голосов в этом штате Ромни набрал 41% голосов. На 2% от него отстает бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум. На третьем месте с 12% голосов конгрессмен от Техаса Рон Пол. Замыкает таблицу бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. У него 7%. В штате Аризона при 75% на этот час подсчете голосов успех Митта Ромни выглядит более убедительно. У него 48% голосов. 26% у Санторума, у Гингрича 16%, у Пола 8%. Разумеется, Северный Мичиган отличается от Южной Аризоны не только природно-климатическими условиями, но и политическим климатом, в котором те или иные кандидаты в номинанты чувствуют себя по-разному. Насколько велика эта разница? С таким вопросом я обратился к политологу из Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Самое большое отличие в том, что картина голосования в Мичигане существенно повлияет на исход ноябрьских президентских выборов. В Аризоне, как известно, сильны позиции республиканских кандидатов. Им избиратели окажут большее предпочтение. Но Мичиган с его предприятиями автоиндустрии всегда считался опорой демократов, а потому в этом штате сейчас идет сильнейшая конкуренция между республиканцами. С точки зрения результатов президентских выборов, Мичиган более значимый штат, чем Аризона. По предварительным результатам праймериз в минувший вторник, в Аризоне Митт Ромни опередил Рика Санторума более чем вдвое, чего не скажешь о Мичигане, где это опережение незначительно и где Санторум в последние дни заметно набирал популярность, О чем это говорит? Наиболее важно то, что сам факт следования Санторума, что называется «ноздря в ноздрю» с Ромни в Мичигане, уже можно рассматривать как победу Санторума. Для полного эффекта победы Ромни должен был победить в Мичигане легко, как он это сделал на праймерис во время предвыборной кампании 2008 года. Нынешний же небольшой отрыв Ромни от Санторума означает, что последний сохраняет значительный потенциал, и процесс отбора номинантов затянется. В Аризоне, где сильнее влияние республиканского истеблишмента, результаты Санторума оказались намного бледнее, и согласно регламенту праймерис в Аризоне, голоса всех 29 делегатов партийного съезда от этого штата уйдут к Ромни. В Мичигане же ценность голосов самих избирателей куда выше, и Санторум здесь лишь чуть-чуть не дотянул до победы, что выглядит многозначительным фактором в его пользу. Результаты этих праймерис немного напоминают результаты кокусов предвыборных партийных собраний в Айове в начале января, в ходе которых Санторум неожиданно вырвался на первое место, обойдя Ромни с минимальным перевесом. В Мичигане было близко к тому. Это означает, что Санторум не сбавляет темпа. В то же время получение практически равных с Санторумом результатов в Мичигане, штате родном для Ромни, для последнего, по сути, означает проигрыш. Многие аналитики считают, что скромные масштабы успеха Митта Ромни на праймерис в Мичигане могут сильно изменить ход борьбы за республиканскую номинацию. Наблюдатели говорят, что статус лидера в этой борьбе может перейти к Рику Санторуму, как консервативной альтернативе Ромни. И в результате на Национальном съезде республиканской партии в конце августа ни один из кандидатов не наберет полагающейся для получения номинации половины голосов делегатов, что заставит партийных лидеров прибегнуть к секретному политическому торгу. Это реальная перспектива, как вы думаете? Конечно, возможно всякое. Но, на мой взгляд, такой поворот маловероятен. Скорее всего, мы увидим повторение ситуации в Демократической партии в 2008 году, когда Хиллари Клинтон, упорно соперничавшая с Бараком Обамой, в конце концов вышла из гонки за номинацию до проведения партийного съезда. В нынешних республиканских праймерис республиканские избиратели, по моим расчетам, начнут сплачиваться вокруг одного кандидата к середине апреля, если не раньше, сказал профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен. Следующий тур республиканских праймерис состоится 6 марта. Это будет тот самый супервторник, в который в нынешнем сезоне предварительные выборы пройдут сразу в 10 штатах. Соответственно, в один день будет избрано наибольшее число делегатов партийного съезда. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Час прессы». Подготовка к российским выборам. Взгляд со стороны. Удается ли российским гражданам получить объективную информацию? На что похожи российские гражданские акции? В программе дискутируют продюсер канадской телерадиовещательной компании CDC Алекс Шпринстен и корреспондент агентства «Укринформ» в Москве Игорь Соловей, ведущий Виталий Портников. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. Будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, чем вам запомнилась нынешняя предвыборная кампания. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В подмосковных Химках предотвращено нападение на склад. В ходе спецоперации убиты 5 нападавших. В Астрахани спасатели завершили расчистку завалов на месте обрушившегося жилого дома. Как сообщают представители МЧС, все погибшие под завалами дома опознаны. Всего в результате взрыва бытового газа погибли 10 человек, 15 получили ранения, 7 из них госпитализированы. Госдума приняла в первом чтении 3 президентских законопроекта о реформе политической системы. Первый документ предусматривает возвращение прямых выборов губернаторов. Второй законопроект упрощает процедуру регистрации политических партий. Третий законопроект освобождает политические партии, не представленные в парламенте, от сбора подписей на выборах разных уровней. В Москве переговоры представителей оппозиции с чиновниками мэрии о митинге 5 марта закончились безрезультатно. Обвиняемый в убийстве Анны Политковской, бывший начальник отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, сообщил, что заказчиками преступления могли быть живущие в Лондоне один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев и бизнесмен Борис Березовский. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Страны Европейского Союза решили отозвать своих послов из Минска в знак солидарности с послом Польши и представителем ЕС, которым белорусские власти предложили выехать из страны. Таким стал ответ Минска на санкции ЕС против Белоруссии. В Сирии число жертв вооруженных столкновений оценивается приблизительно в 7 500.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к теме, которую этим утром хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели. Осталось 4 дня до выборов президента. Мы начинаем подводить итоги предвыборной кампании. Кстати, этим же займется сегодня и один из кандидатов, премьер-министр Владимир Путин, собирающий в среду своих доверенных лиц и руководителей федеральных средств массовой информации в московском манеже. Чем вам запомнилась нынешняя предвыборная кампания? Чем она отличалась от президентских кампаний прошлых лет? Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Мы также продолжаем принимать ваши сообщения. И я внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные комментарии прозвучат в эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем, давайте послушаем мнение некоторых экспертов. С ними побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Наблюдатели констатируют, нынешняя президентская кампания в России от предыдущих отличалась и фоном, на котором проходила агитация за кандидатов, митинги, флешмобы и протестные акции с требованием честных выборов на протяжении всех 3 месяцев регулярно проводились в большинстве российских городов. И знакомством избирателей с новыми для большинства из них лицами центральные каналы представили слово лидерам несистемной оппозиции, которые прежде не появлялись в новостных сводках. Наконец, считает политолог Алексей Макаркин, в президентской кампании появилась интрига.
Причем даже не интрига, вот сразу же победит или во втором туре победит главный кандидат. Важнее, наверное, то, что другие кандидаты активизировались. Раньше они играли роль абсолютно пассивную статистов. Сейчас они активные, они критикуют лично Путина, они критикуют власть. В общем, такое ощущение, что они как-то ожили. И связано это с тем, что у нас вот сейчас принимаются новые законы о партийной системе, которые меняют ее конфигурацию. И у КПРФ и у ЛДПР появляются соперники. Но «Справедливая Россия», разумеется, серьезные соперники в их сегментах. И им приходится очень четко использовать эту кампанию для того, чтобы показать, что они сильны, динамичны, что у них есть ресурс. Так далее. То есть они соперничают не столько даже с Путиным, сколько с теми политиками, которые будут создавать политические партии на их площадках.
Политологу и общественной активистке из Нижнего Новгорода Валентине Бузмаковой президентская кампания 2012 в первую очередь запомнится появлением новых гражданских лидеров и активистов, которые уже через 6 лет могут стать серьезными соперниками для нынешних политиков, кандидатов в президенты.
Президентская кампания началась ведь задолго. Она началась еще перед выборами в Государственную Думу. А потом был декабрь, и народ вышел на площади. И вот эти молодые лица, это будущее России, они сейчас будут активно следить за всей политической жизнью, которая происходит в нашей стране. Они не дадут чиновникам, не дадут новому президенту, который будет избран, не дадут обманывать себя. И вот это самое главное, потому что жизнь в России, к сожалению, построена на лжи. Политическая жизнь в России. Привыкнуть к лжи невозможно. Вот это то самое главное, о чем сказали ребята на площадях и в Москве, и в других городах России.
Официально президентская избирательная кампания стартовала в России 26 ноября прошлого года, когда было опубликовано постановление Совета Федерации о назначении даты выборов президента на 4 марта 2012 года. Результаты голосования должны быть официально опубликованы не позднее 17 марта. Если удастся избежать второго тура, победитель вступит в должность 7 мая. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Чем вам запомнилась нынешняя избирательная кампания? 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира, позвонив по которому вы можете поделиться с нами и с другими слушателями «Свободы» прямо сейчас своим мнением. Ждем ваших звонков и продолжаем принимать сообщения. Вот некоторые из тех, что мы получили на этот час. Эта избирательная кампания запомнилась возросшим интеллектуальным уровнем Путина. Если раньше он мочил в сортире и кому-то что-то отрезал, то сейчас цитирует классику, пишет нам Роза. Эта избирательная кампания показала, что ресурс у Путина на исходе, ему приходится опускаться в самые мрачные глубины советского подсознания людей, сгонять их на митинги, говорить речи по бумажке. И странно, что он не помнит, что это самое и разрушило Советский Союз, пишет нам еще один слушатель. Вот еще одно сообщение, СМС. Поражают бюджетные затраты на беспрецедентный пиар за Путина. Давайте послушаем звонки. Николай из Тамбова у нас на связи. Доброе утро. Чем вам запомнилась эта предвыборная кампания?
Мне запомнилась эта предвыборная кампания агонией вот этого одиозного персонажа под именем Путин. Вот. Какими только вот этими подлыми приемами советской агитпропагандистской системы он не пользуется. Однако же на фоне вот этого смрада чекистского есть лица, которые вселяют надежду, вот как господин Прохоров, господин Навальный, другие, дают полное основание, что наконец-то мы от демонов избавимся.
Спасибо, Николай. Напомню, номер для СМС +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И слушаем еще один звонок. Владимир из Оренбургской области. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Мне эта кампания запомнилась беспредельной бесстыдностью и наглостью жуликов и воров. Путин за 12 лет правления своего уничтожил Россию, создал сверхкоррупцию. Он с олигархами захватил природные ресурсы и гонит в свои карманы триллионы долларов. У Путина на заграничных счетах 148 миллиардов долларов, как заявил Морозов Валерий. Они грабят народ, душат высокими ценами на ЖКХ, налогами, поборами чиновников за медобслуживание и образование. Добровольно они от власти не уйдут. Впереди или революции, а это новые потрясения для России. Выход один. Ни в коем случае этих жуликов не допускать власти и голосовать против Путина.
Борис, спасибо за ваш звонок. И еще одно сообщение. Это предвыборная кампания запомнилась тем, как кандидат Путин оседлал в кавычках все средства массовой информации, навязывая свои декларации о намерениях, которые выполнять не будет, если вдруг случайно и победит. Слушаем Бориса из Псковской области. Доброе утро. Чем вам запомнилась эта кампания?
Доброе утро. Это мне напоминает, знаете как, если честно сказать, то это игра детей на песочной площадке. Потому что нет никакого какого-то интереса. Нет, у них ни у кого кандидата нет никакой серьезности, такой ответственности, как бы вот друг друга только поливают грязью и все. Испокон веков в России не было нормального порядка и не будет, я думаю, пока до тех пор, пока не будет такой власти пожестче, чтобы, а то смотрите, я не знаю, как дети все равно. Просто такая великая страна, богатая, и такая бедная. Просто обидно за державу, как говорил Павел Успекаев.
Спасибо, спасибо, Борис. Напомню, мы сегодня в эфире «Радио Свобода». В утреннем эфире подводим первые итоги предвыборной кампании накануне выборов президента России. Чем она вам запомнилась? Давайте послушаем Геннадия из Смоленской области. Доброе утро.
Марк, здравствуйте. Я вижу продолжающуюся фальсификацию. И никто не говорит о следующем. Нас в России осталось почти 60 миллионов. Бывшие выборы в Думу обозначили, что больше 60 миллионов проголосовало. Это полная фальсификация. Россия вымирает. Надо выборы отменять. Путина на виселицу.
Геннадий, спасибо. Давайте послушаем Михаила из Москвы. И на этом у нас, похоже, заканчивается время. Но, тем не менее, еще один звонок. Михаил, доброе утро. Чем вам именно предвыборная кампания нынешняя запомнилась?
Ну, запомнилось. Я хотел бы проголосовать за кого хочу. У меня жена, она не может пойти самое голосовать на пульт, она не ходячая. А я могу. Вот у меня на дому голосуют, это вызывают. Я бы хотел проголосовать дома и отнести бюллетень свой и жены на избирательный пункт. Вот это так. Я знал бы, за кого я проголосую.
Спасибо. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, чем им запомнилась нынешняя предвыборная кампания. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в 2011 году, увеличился на треть к уровню 2010 года и составил почти 18,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. При этом общий объем иностранных инвестиций за минувший год вырос на 66%, превысив 190 миллиардов долларов. Федеральный бюджет России в январе-феврале этого года, по предварительным данным, будет исполнен с дефицитом, который составит примерно 1,5% ВВП, заявила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. В прошлом году доходы федерального бюджета, наоборот, превысили его расходы на сумму, равную 0,8% ВВП. Правительство России отложило до конца марта рассмотрение законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда в стране до 6,5 тысяч рублей в месяц, то есть до уровня прожиточного минимума, сообщил председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Российские авиакомпании в январе увеличили объемы пассажирских перевозок на 14,6% к уровню января прошлого года, до 4,5 миллионов человек, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. При этом темпы роста пассажирских авиаперевозок на международных и внутренних маршрутах, практически сравнявшихся по объемам, составили 3,6% и 15,7% соответственно. Европейский центральный банк заявил во вторник, что временно прекращает прием от банков еврозоны государственных облигаций Греции в качестве инструмента залога под свои кредиты. Накануне международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении сразу на 2 ступени кредитного рейтинга Греции до уровня выборочный дефолт. Это решение было связано с одобренной на прошлой неделе греческим парламентом схемой реструктуризации накопленного страной долга перед частными кредиторами, составляющей почти 2/3 общего долга Греции. Она предполагает, что в случае одобрения предложенных правительством условий этой реструктуризации лишь каждым третьим из частных кредиторов страны, она фактически распространится и на всех остальных. Общие потери частных кредиторов Греции в результате этой реструктуризации составят как минимум 53% их прежних вложений в греческие облигации.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 95 копеек, евро 38 рублей 91 копейка. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 45 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода, новости.
В Астрахани спасатели завершили разбор завалов на месте обрушившегося жилого дома. При взрыве бытового газа в одной из квартир, по последним данным, погибли 10 человек, 15 получили ранения. Государственная Дума России приняла в первом чтении 3 президентских законопроекта о реформе политической системы. В Москве переговоры представителей оппозиции с чиновниками мэрии о митинге 5 марта закончились безрезультатно. Мэрия не разрешает проводить акцию на Манежной площади, предлагая Болотную, с чем не согласны оппозиционеры. Страны Европейского Союза решили отозвать своих послов из Минска в знак солидарности с послом Польши и представителем Евросоюза, которым белорусские власти предложили выехать из страны. Таким стал ответ Минска на санкции ЕС против Белоруссии. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил в одностороннем порядке упразднить визовый режим с Россией. Об этом он заявил, выступая во вторник с ежегодным докладом в парламенте страны. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И рядом со мной в студии наша коллега-обозреватель Валерия Шабаева, от которой мы узнаем, о чем пишут этим утром свежие российские газеты. Доброе утро, Валерия. 4 дня до выборов – это главная тема нашей сегодняшней утренней программы. Мы спрашиваем наших слушателей, чем им запомнилась нынешняя предвыборная кампания. Ну и, как я вижу, в газетах тоже о политике немало. В частности, о недавних, вчерашнем заседании Государственной Думы, где были приняты президентские законопроекты о политической реформе и много других политических тем.
С этого и начнем. Доброе утро, Марк. Вот что касается заседания Государственной Думы, это действительно тема вынесена на первые полосы практически всех изданий. Думские фракции в присутствии лидеров непарламентских партий и внесистемной оппозиции одобрили в первом чтении президентский пакет законопроектов, предполагающий либерализацию партийного строительства, а также возврат к прямым выборам губернаторов. Но все участники вчерашнего заседания уверены, что проектом требуется основательная правка во втором чтении, иначе реформа останется такой же лукавой, как и в первом чтении, пишет газета «Коммерсант». Вот независимая газета отмечает, что корректировать президентские инициативы будут, правда, уже не депутаты, а рабочая группа в кремлевской администрации. Ну и, как отмечают «Московские новости», речь уже идет, соответственно, о новом президенте. Еще одна тема, которая связана с выборами, и сегодня ей посвящена половина «Новой газеты» практически. Анонс на первой полосе: «Взрыв в Одессе, а крышу сносит в Москве». И говорит «Новая газета» о героическом финале предвыборной кампании, в которой нас все время призывают умереть за Россию. Ну и пишет «Новая газета» в этой связи, что в Одессе не только была собрана бомба для покушения на Путина, но и написан сценарий работы предвыборного штаба кандидата. Цитирую: «Сегодня на нашего кандидата было совершено покушение. Неизвестный подплыл к нашему кораблю на надувном матрасе, проник на корабль и пытался вот этими ножницами лишить Игоря Владимировича самого дорогого – жизни. Игорь Владимирович, пользуясь одному ему известными приемами самообороны, обезоружил нападавшего, но получил травму лицевой части головы об стул, а киллер спрыгнул с корабля и уплыл в неизвестном направлении. Пока это все, что мы можем сообщить». Это была цитата из сценария к фильму «День выборов», который вышел в 2007 году. Ну, а о другом покушении пишет газета «Коммерсант». Вчера стало известно, что Следственный комитет России завершил основные следственные действия по делу бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Подполковник Павлюченков дал показания о том, что заказчиками громкого преступления являлись бывший эмиссар чеченских боевиков Ахмед Закаев и бизнесмен Борис Березовский, у которых с журналисткой был конфликт. В рамках досудебного соглашения Дмитрий Павлюченков готов дать показания и по делу об убийстве редактора журнала «Forbes» в России Пола Хлебникова. Независимые газеты, а также другие издания сообщают о том, что вчера президент Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия губернатора Приморья Сергея Дарькина. Как сообщила пресс-секретарь главы России Наталья Петимакова, Дарькин подал прошение об отставке по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности губернатора назначен ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский. Ну, а центральная публикация на первой полосе независимо озаглавлена сегодня «Юрий Чайка в зоне риска». Генеральный прокурор России Юрий Чайка обвиняется в том, что он якобы работал на американскую аналитическую компанию «Стратфор», теневое ЦРУ. Общественности стало известно об этом из переписки компании, опубликованной на сайте Wikileaks и перепечатанной некоторыми российскими изданиями за 5 дней до президентских выборов. Эксперты видят в происходящем попытку поствыборного передела сфер влияния в лагере силовиков, пишет «Независимое». И еще подсчитывает издание «Российские убытки от арабской весны». Смена правящих режимов на Ближнем Востоке и в Северной Африке наносит, оказывается, ощутимый вред российской экономике. Отечественные компании теряют выгодные контракты и рынки сбыта в этом регионе, а казна вынуждена списывать миллиардные убытки. Российские убытки только в Ливии и Ираке исчисляются десятками миллиардов долларов. Именно поэтому Россия проводит жесткую линию защиты правящего режима в Сирии, в экономику которой российский бизнес инвестировал более 20 миллиардов долларов. Целый ряд изданий пишут сегодня о судьбе компании «Ланта Тур». Заголовок в «Ведомостях» — даже Путин никому не помог. Для чудесного спасения «Ланта Тур Вояжа» не хватило вмешательства Владимира Путина. Вчера туркомпания объявила сотрудникам, что возобновление деятельности компании невозможно. Сообщает газета «Ведомости» о том, что из-за повышения ставок страховых взносов государство не досчиталось почти 780 миллиардов рублей. Часть зарплат ушла в тень, а некоторые работники были формально уволены. Ну и еще публикация с первой полосы «Ведомости». Первый вице-премьер Игорь Шувалов вносит посильную лепту в предпродажную подготовку Домодедова. Как стало известно изданию, он может заблокировать проект строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту, который уже одобрили главгосэкспертиза и Минтранс.
Спасибо, Валерия. Таковы вкратце основные темы в свежих российских газетах. Подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа московская тема, тоже связанная с политикой. Руководители московских детских центров досуга протестуют против рейдерских захватов помещений, занимаемых своими организациями. Как говорится в заявлении созданного недавно Комитета по защите детских и молодежных коллективов, такие случаи исчисляются десятками. В знак протеста против действий местных властей некоторые из руководителей центров подали заявление о выходе из партии «Единая Россия». Городские чиновники считают, что никаких противозаконных действий не совершали. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
По подсчетам комитета, за последние 4 года от незаконных действий властей пострадали около 50 негосударственных центров досуга. Ольга Ануфриева, руководитель Дома творчества «Импульс», рассказывает, что проблемы у центров начались после того, как в 2006 году властями Москвы был принят закон, по которому подобные здания переходили в ведомство муниципалитетов. Сначала, по словам Ануфриевой, власти района готовы были сотрудничать, но в 2008 году представители муниципалитета насильственным путем заняли помещение Дома творчества, рассказывает Ольга Ануфриева.
С нами заключали договор социального заказа. А потом они задумали образовать свое новое муниципальное учреждение. Понимая, что не смогут вытеснить нас законным способом, да, они решили применить рейдерскую схему. В день, когда нас выбросили 30 июня, у нас была молодежная встреча. Вдруг эту встречу отменили. Вечером к зданию подъехал автобус с местными милиционерами. Порядка 7 человек. Подошла делегация из руководителя муниципалитета, ее зама и сотрудников. Вскрыли 3 металлических двери. В здание вошли. Безоговорочно опечатывают все комнаты. Причем там остаются личные вещи, деньги. Вообще никто ничего не спрашивает. Мы говорим, что вы делаете. Молча опечатывают. И говорят, это наше помещение. Никто с этим и не спорил. Но организация, которая 23 года работала, имела 10 тысяч наименований различных костюмов, декорации, всевозможное оборудование. Мы выходим на улицу и пытаемся призвать свидетелей происходящих событий. Нас начинают избивать.
Представители муниципалитета Южная Медведково, в чем ведомстве находилось здание, не отрицали, что силой заняли помещение, но, по их мнению, они действовали в рамках закона. По словам Ольги Ануфриевой, таким же образом закрывали и многие другие клубы и дома творчества. Например, Центр творческого воспитания детей «Чародеи», детский спортивно-патриотический клуб «Спектр», прикладные художественные студии «Семицветики», «Мир глазами детей». Обращения в суды ни к чему не привели. Сейчас же за помещение борются детские художественные клубы «Материнская школа» и «Рождение вещи». Здание на 3-й Фрунзенской улице они занимают уже более 40 лет. Осенью 2011 года помещение было выставлено на конкурс. Родители и педагоги считают, что он проходил серьезными нарушениями, в частности, с использованием коррупционных схем. Защитники детских центров обратились в прокуратуру и Следственный комитет, а также провели пикеты. Они боятся, что с выселением школ дети останутся на улице, говорит Александра Парушина, член Союза художников-правозащитник.
Только благодаря нашим каким-то невероятным усилиям мы до сих пор в этом помещении. Но готовится уже решение суда о нашем выселении, и уже судебные приставы придут, и, вероятно, все будет по тому же сценарию происходить.
Представитель муниципалитета района Хамовники заявил, что обвинения в незаконном выселении художественных школ беспочвенны. Детей никто не выгоняет, они могут продолжить занятия в других центрах творчества в этом же районе. Кроме того, в муниципалитете отметили, что все помещения, в которых размещаются центры досуга, выставляются на конкурс каждые 3 года. Общественный комитет по защите детских и молодежных коллективов, куда входят руководители этих организаций, представил обращение к властям города, депутатам и правозащитникам. Его требования зачитала Ольга Ануфриева, руководитель Дома творчества «Импульс».
Объявить государственный мораторий на закрытие и выселение детских и молодежных организаций Москвы и России. Принять постановление правительства Москвы, где обязать чиновников и представителей всех структур немедленно восстановить деятельность незаконно выселенных негосударственных, некоммерческих, детских и молодежных организаций путем скорейшего возврата нам помещений, возврата захваченного имущества. Депутатам Государственной Думы инициировать в Конституционном суде Российской Федерации проверку 53-го закона города Москвы и всех последующих постановлений правительства Москвы на соответствие к федеральному законодательству и Конституции Российской Федерации в целях исключения наличия коррупционных составляющих, позволивших муниципальным чиновникам и другим представителям исполнительной власти неправильно толковать и применять данные законы.
Кроме того, участники комитета потребовали привлечь к ответственности должностных лиц, которые замешаны в процессах выселения. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темой следующего часа. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня иск одного из бывших совладельцев ЮКОСа Платона Лебедева. Он требует компенсации морального ущерба за незаконное содержание в следственном изоляторе. Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит сегодня в окончательном чтении законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. И вернемся к главной теме нашей программы. Чем вам запомнилась нынешняя предвыборная кампания? Снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио.